Здравствуйте, ребята! Это Будам. Сегодня у меня тоже подкаст из серии «Встречи с Cool People». Почему я решил, что я буду разговаривать с Cool People? Почему я считаю, что на втором конце связи, вот мы говорим по скайпу, у меня Cool Person? Ну, по крайней мере, он написал. Во-первых, он считает, что он Cool Person. Этого уже немало. Вот он пишет, что он занимается разработкой на языке программирования Java, учится в ВУЗе, был на Эльбрусе, организовывал джазовый фестиваль, автостопщик, вот он там уже щелкает чем-то там. Слышно. То есть понятно, да, понятно, что этот человек cool. Раз он попал в категорию cool people, значит, что должно произойти? Будам должен с ним поговорить. Ну что же, cool person, представь себя, пожалуйста, и поздоровайся с нашими подслушателями.
Привет, подслушатели такие же, как я. Меня Артем зовут, Ники я как-то не люблю, так что просто Артем.
Хорошо, Артем, где ты живешь? Расскажи мне.
Я вот в Питере прямо сейчас нахожусь, родился и живу, в общем-то, пока что в Питере.
Питер – это то, что нормальные люди понимали как Ленинград в свое время, правильно?
Да, да. Область до сих пор ленинградская, кстати. Почему-то не переименовывают.
То есть город называется Санкт-Петербург, а область называется Ленинградская?
Именно.
Да, это тоже cool. Тебе не кажется?
Cool – это смешно и здорово. И всех запутают.
Ясно. Ну, это, в общем-то, наша задача – есть всех запутать. Ну, слушай, расскажи мне, во-первых, чем ты занимаешься в жизни? Ты, я не знаю, я думаю, что ты уже человек взрослый, уже, наверное, деньги зарабатываешь или еще нет?
Зарабатываю, конечно.
Вот чем ты зарабатываешь деньги на жизнь?
Ну, основной источник дохода – это разработка на Java, то есть я работаю в компании.
Так, у меня к тебе большая просьба. В моем понимании, я вырос в той стране, где Java – это был мотоцикл из Чехословакии.
А,
если можешь, называй его Java.
Java, хорошо.
Да. Значит, ты пишешь программы на Java, и тебе за это платят деньги, да? Кто тебе платит деньги за это?
А, мой работодатель.
Который находится в какой стране?
Который находится в России. То есть это наша компания, даже вот она основана была в Петербурге. Вот. То есть все очень просто. Приходишь в офис и работаешь, никакой там удаленки.
То есть вы разрабатываете какой-то продукт, или вы автоматизируете производство?
Нет, да, скорее вот ближе к автоматизации производства. То есть у нас заказная разработка, отдел, и мы этим занимаемся разработкой внутренних порталов на...
Для каких-то предприятий?
Да, для разных предприятий.
Послушай, вот мне довольно интересно вот это. Я считал, что местный рынок для вот таких программистов или количество заказов для таких программистов довольно ограничено. И в основном программисты работают на Запад. Так ли это, или я ошибаюсь?
Ну, слушай, я же вот полтора года только этим занимаюсь, мне сложно как-то аналитикой заниматься, да, там, ну, предполагать. Но в целом, мне кажется,
но что... Ну, ты ведь с людьми разговариваешь, у тебя друзья есть, да, которые работают. Да. Вот если у тебя есть 10 друзей, 10 программистов, сколько из них работают для внутренних компаний в России, а сколько для западных?
А, слушай, больше для внутренних.
Хотя, серьезно?
Хотя, по правде говоря, у меня друзья все-таки в основном ровесники, да, и в моем возрасте мало кто еще профессионально работает по специальности.
А ты-то чего? Деньги нужны, что ли, очень?
А, не знаю, мне интересно. Ну и вообще деньги, да, нужны. То есть там была история, после которой пришлось пойти работать.
Что это за история? Какая-нибудь криминальная?
Нет, могу рассказать, в принципе, все просто.
Ну давай, если не сложно. А,
поступил я в ВУЗ, поступил не на ту специальность, на которую хотел, ну, за факультет. То есть я побоялся, что мне не хватит там баллов вступительных. Ну, набранных, да, и просто подал в другую специальность, где было проще. Прошел, отучился 2 курса, потом понял, что не очень интересно, и перевелся на другой факультет, а там мне сказали, ну, мы тебя, конечно, возьмем, только нужно как бы за деньги, платина. Ну, то есть, так-то я учился на бюджете, а так на новом факультете контрактная основа. Ну, сообщил родителям, они сказали, прекрасно, дорогой, иди зарабатывай. Да, можешь учиться. Ну,
вот я молодцы, молодцы. Мой большой привет твоим родителям.
Да,
они у тебя не американцы, случайно?
Нет, что ли. Они у меня тоже русские. Правда, они из Питера. Я из Ярославля.
А кто-то их так вообще правильно подготовил к жизни? Хочешь учиться, иди зарабатывай. Это разве типично?
Я думаю, их родители.
Ну, вообще-то типично в России так сказать ребенку? Нет. Нужны деньги на учебу, иди заработай и учись.
Нет, нетипичные.
То есть родители у тебя нетипичные?
Да, нетипичные.
Ну, тем не менее, я считаю, что они сделали правильно.
Да,
потому что
я тут
хотя, в принципе, в каком возрасте они тебе это сказали? Сколько тебе лет было?
19.
Ну вот я хочу, честно говоря, я должен сделать комплимент России, что я, в общем-то, делаю довольно редко, но здесь как раз та ситуация, когда Россия заслуживает комплиментом. А именно, по-моему, в России молодые люди, скажем, 20-летнего возраста, значительно более зрелые, чем молодые люди 20-летнего возраста в Америке. Вот у меня в подкасте 80% моих слушателей до 30 лет. Вот. Даже есть 20% до 20 лет меня слушают. И я смотрю, люди пишут комментарии. Конечно, там есть какая-то ерунда, там кто-то пишет там какую-то ерунду. Но в целом, я хочу честно сделать комплимент всем молодым ребятам, которые меня слушают. У вас зрелости значительно больше, чем здесь. Здесь намного более инфантильных людей в этом возрасте. Хотя, конечно, многих тоже выталкивает вот так на улицу родители. Не то, что выталкивают, они вырастают с этим, дети, зная, что если у нас необеспеченная семья, значит, мне надо брать где-то в долги какие-то, если я хочу учиться. То есть это они к этому привыкли. А у вас как-то, мне кажется, люди больше занимаются сами своей судьбой в этом возрасте, чем у нас. Может, я не знаю, сможешь ли ты сравнивать, или у тебя есть такая возможность?
Ну, я хочу сказать, что у нас, конкретно мой случай, не в том заключался, что денег бы не хватило. Денег бы хватило. Просто принцип.
То есть у твоих родителей была возможность тебе помочь, и чтобы ты учился, не работая?
Да, конечно. Но это бы потеряло всякий смысл. Потому что я сам ушел, сам принял это решение. Ну, что, тогда иди давай. Все.
Ну и молодец. Все правильно. Если можешь платить по счетам, значит, как бы ты уже достоин уважения. А теперь займемся твоей зачеткой. Тройки у тебя есть?
Ой, ты не поверишь. Последнюю сессию я сдал без троек. И я улучшаю свои результаты постоянно. То есть я сам удивляюсь.
То есть работа тебе не мешает, получается?
Сначала мешала, а сейчас у меня все выправилось, и все лучше и лучше.
Ты знаешь, есть такая пословица, я не помню, кто ее когда-то мне рассказал, давным-давно очень. И она звучит примерно так. Если хочешь, чтобы что-то было сделано, поручи это занятому человеку.
Да, вот да,
Да, я не сомневаюсь, что многие люди наверняка думают, вот, я учусь, у меня много времени занимает учеба, мне больше ни на что времени не хватает. А вот, оказывается, хватает. И, в принципе, если правильно организовать все, я думаю, что если бы я тебе сейчас подвесил какую-нибудь еще работенку, ты бы выкроил время и для этого, скажи.
Maybe. Я постарался.
Ну, сейчас maybe. Что это за разговоры maybe?
Конечно.
Наверняка. Надо говорить sure. В Америке это такое слово. Sure – это по-английски это уверенный. А оно говорится sure. Конечно. О чем разговор? Sure.
Of course, говорят американцы. Англичане.
Of course, говорят англичане. Of course. Да, а мы говорим sure. Ну-ка, повтори.
Sure.
Ну вот. Похоже, еще более да? Уверенно. Давай. Sure.
Sure. Sure.
Конечно, о чем речь? Конечно, найдешь время. Ну хорошо. Но тебе расскажи мне, что действительно cool. Ты говоришь, что занимаешься музыкой, спортом, туризмом и даже блог пишешь.
И туризмом даже. Туризмом. Ну, что тебе интереснее, автостоп или
все,
там, джаз?
Просто все. Во-первых, человек, который пишет блог, считает, что ему есть что-то рассказать людям. И у тебя наверняка есть какое-то количество читателей. О чем ты пишешь блог и сколько у тебя людей тебя читают?
Слушай, читают в основном друзья, хотя приходят всякие странные люди иногда, не знаю, как они находят. Но в основном я пишу для друзей просто, потому что друзей много, и не со всеми успеваешь общаться, спрашивают, а что было там, что происходит.
Ну
и
так пишу, ты пишешь как акын, типа, пошел в кино, включил телевизор, купил хлеба, или...
Я покушал пишешь... там.
Да?
Нет, конечно нет, я шучу.
Или ты пишешь по каким-то темам, которые тебя интересуют?
По темам. Я пишу отчеты о различных, вот о джаз-фестивале я написал отчет о том, как я ехал автостопом там, обо всех водителях, которые меня там подвозили чуть-чуть. Uh-huh. Еще есть такая штука, как городские ориентирования, я в них участвую, у нас команда есть, и тоже об этом я стараюсь как можно чаще писать, хотя, конечно, не о всех успеваю написать.
Ну, а как найти твой блог? А ну-ка скажи его URL.
Ой, ну, empty-ac.livejournal.com.
Empty минус what?
Да. Эк. Ну, то есть... ACC. Ну, то есть пустой аккаунт. Потому что я сначала заводил только для того, чтобы друзей комментировать.
Empty черточка ACC, да?
Ну, мы дадим в шоу-нотах. Или ты сейчас хочешь зайти?
Ну, ладно. В шоу-нотах, а вдруг забуду? Я ж тебе не молодой такой уже мальчик, который все помнит. Могу уже забыть?
Хорошо.
Слушай, давай теперь расскажи тогда про джазовый фестиваль. Еще одна странная вещь. Какие-то молодые люди любят джаз. Молодые люди должны любить рок и поп-музыку. А ты чего-то любишь джаз?
Ну, они так и любят в основном. Но я, видимо, преступнутый какой-то. Да не, на самом деле, тут все просто. Джаз любят либо зрелые люди, либо те, кто музыкой какое-то время занимался. Вот я, видимо, из второй категории.
На чем ты играешь?
А, на барабанах, в основном. То есть основной
момент. Так ты барабан. Коллега, ты знаешь, я тоже барабанщик.
Да? Как
да.
Это долго продолжалось? Или продолжается еще?
Нет, уже, к сожалению, нет. Но когда я был в твоем возрасте... Ну, давай, ладно. Раз уж ты зацепил эту тему, я тогда тебе расскажу историю.
Окей.
И всем. Когда тебе придется потерпеть минуты три, потому что история минуты на три, наверное.
Ну, я водички попью. Отлично.
Давай, давай, да. Релакс, чувствуй себя, отдыхай. Одним словом, рос я в Киеве, в семье, вот. Рос я, причем, в еврейской семье. И так как я был у мамы, ну, не один мальчик, у нее было два мальчика, у меня брат еще есть, но вот она сидит всегда и думает, вот ребенок вырастет, закончит школу, его заберут в армию. В армию в советскую идти не хотелось по разным причинам. Не, конечно, по политическим, ну, просто дедовство и так далее. В общем, нерадостно это было такой environment. И она решила думать, я тоже музыкой занимался, я учился на баяне тогда, музыкальную школу закончил по баяну в Киеве. И вот она стала думать, что же делать. А у нас там был такой мужичок в Киеве, которого фамилия была, по-моему, Гершман. Он такой был маленький, знаешь, ну типа 1,50 м в шляпе на коньках. И он заведовал многими такими ансамблями, которые играли в разных парках культуры имени отдыха. Там, знаешь, там похороны надо отыграть или еще какое-нибудь там событие. Он отправлял какой-нибудь маленький такой духовой оркестрик. Ну, в общем, было понятно, что в армии баян особо не нужен. И моя мама говорит мне, знаешь, вот идем к нему, отдадим тебя в учебу на трубе. Будешь играть на трубе. В армии нужна труба. Если тебя заберут в армию, попадешь в музвод, и будет тебе служить легче. Пошли мы, как сейчас помню, на Красноармейской. Он жил в городе Киеве, в центре. Пошли мы к нему домой. Он открыл диван свой, а у него там были всякие трубы. И эти трубы... Он мне начал вынимать одну трубу, вторую, там, тромбон, там, все, что хочешь. И я начал в нее дуть. Вот, я не знаю, у меня видно такое строение рта или губ, но не мог я выдуть ни одного нормального звука. У меня какое-то шипение все время получалось. Одну, вторую, третью, я уже устал. Он это понял, говорит, да. Ну, в общем, трубач из тебя точно не получится. Ну, говорит, ты знаешь, я своего сына сейчас отдаю в учебу к одному барабанщику, который там играл в одном ресторане в Киеве. Хочешь, говорит, иди с ним, будешь тоже учиться. Ну, вот я пошел к барабанщику, его звали, как сейчас помню, Валера Гольман. И вот я был тогда в 9 классе в школе, и вот с 9 класса, или в 8, я уже не помню, в 9, наверное. Я занимался, я брал у него уроки, он меня учил, и ноты, и все что угодно, потом мне купили ударную установку. Вот, и, ну, в результате получилось так, что я поступил, уехал в Новочеркасск Ростовской области, и там уже играл в ансамблях различных. И потом уже на свадьбах мы играли, зарабатывали деньги этим. Одним словом, был я барабанщиком до окончания института. А потом, там еще был в одном месте, тоже там как бы подрабатывали уже после института на свадьбах. В общем, одним словом, так я был барабанщиком, короче говоря. Самое интересное, что сын мой, который тоже занимается музыкой, вот он, кстати, я уже когда-то ставил его песенки, он тоже играет и на барабанах, и играет на гитаре, и на пианино играет. Вот он сейчас, кстати, ты знаешь, он где-то через месячишко должен закончить. Он делает новый альбом, у него уже штук 20 песен там есть, он только должен сделать мастеринг. Причем он хочет его сделать бесплатно. Он его, по-моему, даже назвал типа bootleg album. И вот как только он это сделает, я сделаю серию подкастов, может быть, и с ним запишу подкаст, и, в общем, его музычку буду ставить, добавлять к себе. Мне нравится, как он пишет.
У тебя же вступление оттуда, правильно, из его песни?
Да, ну вступление кусочек, да, но у него тона, он пишет очень много. Мне кажется, у него хорошие мелодии все. И мне нравится то, что он делает, но, знаешь, одно дело нравится, а другое дело, чтобы это было чтобы его кто-то заметил, чтобы он попал в правильное место, все такое. Ладно, все, закончили эту тему, вернулись к тебе. Так, то есть ты занимаешься джазом, и расскажи мне, как ты организовывал джаз-фестиваль и где?
Прям я организовывал это очень громко, я помогал, да, то есть я был в оргкомитете. Это был крупнейший джазовый фестиваль на Украине. В Украине.
А почему ты Украина? Ты как бы в другой стране живешь?
Я в России, да. А, почему в Украине?
Ну, да.
Так получилось. То есть туда набирали волонтеров. Я волонтером, да? Официально. Mm-hmm. Вот, туда набирали, я и пошел туда. То есть и просто так повернулся.
Как? Где он проходил, когда?
Он проходил в Коктебеле, это под Феодосией в Крыму. Проходил.
Я знаю, да.
Ну, я для слушателей. Mm-hmm. Проходил он с 10 по 13 сентября, то есть 4 дня. И это уже традиционный фестиваль, то есть он с 2004 года проводит.
Совсем недавно, что ли, месяц назад?
Да, совсем недавно. Mm-hmm. Там в блоге можно перелистать, я там чуть писал.
Ну да, я сейчас брошу все свои дела, начну листать твой блог, это понятно. Ну ладно, ну и как он проходил там, расскажи. Что значит, он был большой, кто там был? В чем твоя роль была там?
Это был самый крупный украинский джазовый фестиваль. Моя роль была, знаешь, во всем. То есть я когда ехал, конечно, думал, что ну вот там заставят, не знаю, мусор убирать или что-то такое.
Или кофе подносить музыканту.
Да. Оказалось, знаешь, что там работа просто не ограничена. То есть, начиная с уборки действительно мусора и подноса мусора, подноса кофе музыкантам, заканчивая тем, что нужно на пресс-конференции переводить, там переводчиком работать, встречать музыкантов, расселять. В общем, понимаешь, вот делать так, чтобы фестиваль состоялся, чтобы это был действительно праздник. И работа там просто немерена, бесконечна. И правильно сделано, что есть волонтеры, потому что наемные рабочие, они никогда не смогут вот этот праздник организовать. Наемный рабочий, конечно. У него есть должность, и все. Вот он делает то, что ему нужно, ну, то, что ему платят. Волонтер ему ни за что не платит, он просто хочет, чтобы все состоялось. Если он, конечно, человек ответственный.
То есть ты там был, что по-английски называется, jack of all trades. То есть тот джек, который делает все, имеет все профессии. Jack of all trades. Yeah. Еще говорят, что, опять же, по-английски есть выражение, I've been wearing many hats. Я носил много шляп. Имеется в виду, я занимался разными делами. То есть шляпа – это не шляпа, как шляпа, но это разными делами. А скажи мне, вот тебя не напрягало никак, что тебе приходилось мусор там убирать или там кофе подносить? Тебе это не было ниже твоего достоинства?
Абсолютно нет. Нет, не было.
Ну и отлично. Правильно. Я думаю, что ты добьешься
многого. На самом деле, это отдельная тема, да, про людей, которые не хотят вот мусор, допустим, убирать.
Это отдельная тема, но я тебе говорю, совершенно недавно, вот у меня там один человек спрашивал в комментарии, мол, вот, я думаю, летом поехать по работе, work and travel, но я уже почти закончил пятый курс, а там, может, придется работать на черной работе. Мол, зачем мне это надо?
Не, Он
что?
Я думаю, может, он имел в виду то, что у него всего 3 там, месяца, или сколько у него было, поэтому было бы круто за 3 месяца успеть поработать там как-то хорошо. Может, он не говорил о том, что это ниже моего достоинства.
Нет, мне показалось, что он это именно имел в виду, что это ниже его достоинства работать на черной работе. Если начинаешь жизнь с таких вот установок, то тебе будет всегда сложно. Да, то есть ты был волонтером, а много людей вообще приехало туда, в Коктебель?
Как приехал?
На этот фестиваль.
Как приехал, я не слышал.
Нет, я говорю, много ли людей приехало туда?
А, много людей. Слушай, да, там вот что-то типа на несколько сотен тысяч людей увеличилось население Коктебеля, да, когда фестиваль проходил. Там какие-то были официальные цифры, но я их, то есть, не запомнил, потому что мне очень было интересно эти цифры. Ну, большой, действительно, понимаешь, что это самый крупный фестиваль в Украине. 4 дня. Сцены работают практически круглосуточно. Большой фестиваль, что сказать.
Ну, в общем, очень приятно, что на Украине есть все же интерес к джазу. Это все-таки элитная музыка. Наверняка приехали из других стран тоже.
Конечно, приехали из Великобритании, там, из Венгрии. Там половина, понимаешь, половина музыкантов были не из СНГ. И меня действительно удивило, насколько в Украине высокий уровень организации и вот украинские музыканты, насколько они высокого уровня. То есть я был.
Почему тебя удивляет?
Ну, не
я
знаю,
думаю, потому что... Я думаю, что украинцы должны сейчас немедленно обидеться и начать флейм против России. Ребята, прошу.
Ребята, не начинайте флейм, потому что я удивился по сравнению с Россией. Вот, ну теперь у меня Россия начнет флейм, да?
Да. Тут ты будь очень осторожен. Тут дело такое. Знаешь, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Наше дело очень такое сложное. Но девочки хорошие там были, ты хоть познакомился с кем-нибудь?
Да.
Ведь это была твоя главная задача.
Девочки замечательные. В Украине.
И все джазистки или поклонницы джаза?
Джазистки красивые, поклонницы джаза красивые.
Красивые девочки на Украине, скажи.
Да, конечно, мне понравились.
А им нравятся волонтеры из России?
Нравятся. Конечно.
Так, ребята, Россия. Ребята, Россия, вы слышите? То есть, казалось бы, волонтер, тебе не платят денег. И знаешь, вот я слышу такие грубые высказывания вот в комментариях. Вот меня достает это. Там нет бабла, то я туда не пойду. Чем мне туда идти, там не платят. А вот чего, ребята. Не все деньгами, не все в деньгах. Есть и другие всякие побочные эффекты. А какие еще были побочные эффекты, кроме девочек, которые тебе понравились из того, что ты был волонтером? Наверняка ты познакомился с классными музыкантами тоже.
С классными музыкантами и с классными коллегами. То есть у меня теперь связи увеличилось намного, и эти связи разбросаны по всему СНГ и даже дальше.
Вот, молодец. Ты сейчас привел пример того, что можно получить, работая бесплатно. И никто не знает, мы с тобой не знаем. Может быть, вот эти связи, а говорят, знаешь, что бесполезных встреч не бывает. Вот эти связи, может, когда-нибудь кто-то где-то выстрелит, когда-нибудь понадобится где-нибудь джавовские программисты, они вспомнят, а ведь когда-то Артем там мне кофе подносил на джазе, а вот Вася, с которым я сейчас сижу в ресторане, ему нужен джавовский программист. Это 100%? Это не может быть, это наверняка у тебя случится. И вот когда это у тебя случится, ты мне отпиши и скажи, что вот мое знакомство там с Васей, которое было в Коктебеле, совершенно случайно и неожиданно выдало мне вот такой проект, контракт или такое знакомство, из-за которого я заработал деньги. Поэтому, ребята, сначала надо отдать, а потом требовать, дайте мне деньги. Отдайте, работайте волонтерами. Найдите свой джазовый фестиваль.
Да-да, я первые полгода работал за очень смешные деньги. Абсолютно даже об этих деньгах и не думал. А потом...
Где работал?
Куда пришел? Как произошло, да, что в сентябре я перевелся. И понятно, что мне... Ну, сначала-то, конечно, родители заплатили за первый семестр, потому что сразу у меня денег не было, да, в семестр. Вот. Но с договором, что я отдам. Ну и вот я пошел в сентябре на работу, и вот эти полгода я сначала работал за очень маленькие деньги. А потом меня заметили, стали зарплату повышать, потом раз меня позвали в другой отдел. Я думаю, все это вот из-за того, что я не думал о деньгах в первую очередь. Я думал о том, чтобы заработать опыт какой-то.
Угу. Да, и так всегда получается, всегда. Вот знаешь, вот здесь был, ну, я много компаний очень сменил, и работал очень много консультантом в разных компаниях. Я все время же слышу и вижу. Вот, знаешь, это было еще в Союзе такая фраза, если они думают... что они нам платят, так пусть они думают, что мы работаем. Так не работает. Есть люди, которые все время жалуются, говорят, что вот мне мало платят. Вот если бы мне платили больше, я бы работал лучше. Это бред, так не работает. Ты сначала должен работать лучше, а потом тебе будут платить больше. Можешь сказать, некоторые скажут наверняка, нет, у нас такое начальство тупое, я буду работать больше, а мне все равно не заметят. Значит, не заметят, так уйдешь. У тебя шансы появятся уйти к другому начальству.
Да, все тут просто. Если ты считаешь, что ты можешь больше зарабатывать, докажи. Пойди к другому работодателю и получай больше. Какие проблемы вообще?
Иди на рынок, да, покажи. Понимаешь, тут как получается? Все то же самое, как в Америке, абсолютно. Вот, допустим, один говорит, вот мне платят 50 тысяч долларов в год, мне не доплачивают. Почему ты считаешь, что тебе не доплачивают? На основе чего? Что кому-то с твоими точно знаниями платят больше? Ты можешь единственное, это как проверить? Если ты пойдешь сам, попробуешь искать работу. Но ты можешь быть очень удивлен тем, что окажется, что в других местах тебе предлагают еще меньше. Может, ты и 50 тысяч не стоишь в год, понимаешь? Поэтому делать такие заявочки, что мне не доплачивают, я бы посоветовал поосторожнее.
Видимо, им не хватает на Apple MacBook Pro, и они считают, что мало платят, надо больше.
Ну, а ты считаешь, что Apple MacBook Pro – это более дорогой компьютер, да? потому что цифра выше.
Ну, как пример.
В общем, да. В общем, да. Он, конечно, подороже.
Но и знаешь, получше. Как...
Ну и получше. В общем-то, получше, действительно. Мы, конечно, никакие не фанаты, не Apple, но он действительно лучше. Люди ездят на Запорожце, а некоторые ездят на Мерседес. То есть, если ты уже заработаешь пару копеек, конечно, и можешь себе позволить получать удовольствие больше, то, конечно, лучше купить MacBook.
Да.
Хорошо, давай вернемся к тебе все же. Что такое, что у тебя это такие дела, как автостопом? Я уже разговаривал с одним парнем, который много ездит.
Да, я слушал этот подкаст.
Ну вот теперь ты расскажи про свой опыт. Как ты ездил? Куда ты ездил?
Ну вот я про последнюю, собственно, поездку расскажу на Украину. В Украину.
Ты ехал автостопом на фестиваль?
Да, на фестиваль я ехал автостопом. То есть я подумал, что, ё-моё, на фестивале я ни за что не плачу. Мне оплачивают проживание и еду даже. Какого фига я буду платить, собственно, чтобы свое тело доставить из точки А в точку Б? Меня это всегда раздражает, кстати, потому что у нас тут цены на самолеты какие-то нереальные. Ну, я решил, что поеду автостопом, тем более, что у меня был запас дня три. Познакомился с девочкой до этого в Нижнем. Она из Нижнего, в смысле. Которая тоже изъявила желание ехать, поэтому...
Что такое что... Нижний?
Нижний Новгород.
А,
угу. Вот. Горький, раньше назывался. И, кстати, вот у них до сих пор вокзал называется Горький, и аэропорт тоже там, у него международный код Горький. Это вот вспоминая Ленинградскую область. Ну вот, да. Мы договорились, что мы встречаемся в Москве и дальше едем автостопом. Ну, собственно, так все и случилось. Встретились в Москве и поехали автостопом. Было очень весело. То есть я на такое расстояние я ездил впервые.
Послушай, а тебе ты не усложнил себе жизнь тем, что взял эту девочку? Может, тебе одному было бы легче?
Одному
находить
было бы
людей?
Быстрее. Да, одному было бы быстрее однозначно. Но не так весело, конечно. Особенно большие проблемы с дальнобойщиками, потому что у них, да, в кабине одно кресло. И
ну
их
да,
просто
я
могут оштрафовать. И они всегда нам показывали, что ребята, я вас не возьму. Только если по отдельности. Вот. Но в целом мы доехали за трое суток, при том, что одни сутки мы в Харькове полностью провели. Привет Харькову, очень понравился. То есть двое суток, 2000, по-моему, километров, что-то в этом роде. Я считаю, это довольно быстро.
Ну и такой, получили опыт интересный, да?
Да,
обратно.
Очень
а обратно как?
А, слушай, обратно надо было уже торопиться на работу, поэтому я просто из Симферополя через Ригу прилетел на самолете. Вот так вот.
Ну вот это интересно. Неужели, вот ты знаешь, я в этом году, в мае. Да, я ездил на Украину, мне надо было в Россию. Мне надо было, я думаю, прилечу в Киев, возьму билет на самолет из Киева в Ростов.
Нет билета,
начал
да?
смотреть телевизор, так такого нет. Как можно? Что я не понимаю, что у вас происходит между странами? Как может быть, чтобы вот эта украинская аэросвит компания не посчитала нужным сделать рейс в Ростов? И вот ты говоришь, ты летел через какую страну?
Через Ригу. Можно было через Москву. Но прямого рейса нет из Симферополя в Петербург, в принципе.
Ну, странно. Тебе не кажется это странным?
Я думаю, это объясняется очень просто. В принципе, перелеты у нас очень дорогие относительно зарплаты. Поэтому летает мало кто. Особенно мало кто летает из Киева в Ростов. Поэтому такого рейса нет. Вот и все. Почему они дорогие, не знаю. Для меня вот загадка...
Ну, видишь, но опять же, что это значит? Почему-то... Я тебя слышу и согласен, что... Мало людей летает из Киева в Ростов. Это говорит о чем? Что связи между странами очень слабенькие.
Не-не, я думаю, что причина именно в цене.
Нет-нет, ну погоди, если бы были какие-то деловые отношения у организаций, допустим, киевских и ростовских,
да,
если бы был бы какой-то бизнес, почему люди в основном летают? Не потому, что ты хочешь на джазовый фестиваль, а потому что либо это какая-то командировка, либо это отпуск. Ростов это не есть отпускное место, то есть туда можно летать только если есть какой-то бизнес. Отсутствие самолетов между точкой А и точкой Б говорит мне о том, что слабые очень деловые связи между этими точками.
Да, это да.
То есть получается, что страны не очень друг с другом пока.
Ну, у нас в принципе бизнес, ты знаешь как.
Да.
Все ты правильно говоришь.
А на Эльбрусе ты вот был еще?
На Эльбрусе?
Ты писал мне это.
Да, просто поход у меня был такой, друзья из моего...
Летний или зимний у тебя был?
летний, это я был в августе. То есть на работе меня очень летом не взлюбили, потому что я неделю отгулял, потом неделю поработал, потом на 2 недели в Эльбрус, потом чуть-чуть поработал и опять уехал в отпуск.
Все у меня так. То есть ты нарываешься?
Да, нарываюсь. Ну ничего, сейчас я прям по выходным работаю, и поэтому все стабилизируется.
А зимой в горы не пробовал кататься на горных лыжах?
Да, но я же не кататься ездил.
Вообще, я понимаю.
Вообще я занимался в школе олимпийского запаса, на горных лыжах катался. Ну, сейчас уже на сноуборд пересел, что-то так как-то вышло.
Ты знаешь, мой ребенок тоже.
Это модно.
Да не потому, что модно. Я не знаю, мне, человеку, конечно, уже такому с сединами. Я езжу каждый год, мы ездим кататься. Но, знаешь, мне кажется, что очень сложно перейти с лыж на сноуборд. А вот он мне говорит, он пересел 4 года назад, и он даже не хочет обратно на лыжи. Он считает, что ему более естественно и легко. А ты как считаешь?
На сноуборде, в принципе, легче научиться кататься. В первую неделю просто там куча синяков будет, но потом это проще, чем на лыжах. Потому что научиться правильно кататься на лыжах так, чтобы не было смешно окружающим, это довольно долгий процесс. В то же время я не считаю, что сноуборд более естественный, потому что у тебя ноги связаны. Это неестественно. У тебя 2 конечности, они должны раздельно двигаться. Вот. Но, в принципе, сноуборд, он более приятен. Мне более приятен. Мне накататься.
Ну, слушай, но мы, лыжники, на лыжных курортах, мы очень не любим вас, сноубордистов.
Какая мы вас?
Потому что мы считаем, что вы нам все время подрезаете. Вот я стою и еду, выписываю свой зигзаг, тихо, мирно,
да,
по какому-то склону. И тут раздается сзади шум, и пулей пролетает какой-то сноубордист, который, мне кажется, себя не контролирует. А вы как думаете о нас, лыжниках?
Что-то там выкручивают постоянно, поворачивают. Сложные ребята.
Вместо того, чтобы пулей прямо вниз, правильно?
Нет, почему? Пулей прямо вниз, тот, кто не умеет поворачивать. То есть сноуборд поставил по склону, и он полетел. С лыжами не так. На лыжах проще затормозить, мне кажется.
А где в России или на Украине есть такие курорты более-менее приличные, куда можно ездить и покататься?
Есть в Карпатах. Курорт называется Буковель. Я туда зимой поеду. Там...
Когда-то, лет 20 назад, там... Я знаю, что в Карпатах, конечно, все было, но тогда не было условий для туризма. Скажем, подъемников не было нормальных, были только бугели. А сейчас как?
Сейчас я... Узнаю только как в январе, потому что я там был, знаешь, когда 6 лет назад. Я думаю, все изменилось, к тому же я был не на этом курорте, а на другом. Но судя по сайту, по снимкам, там все хорошо, там европейское оборудование, все как должно быть.
А я как-то несколько лет назад видел, как бывший президент России тоже где-то катался. Где он катается?
А, Путин? Слушай, не помню, но он в России катался, то есть он где-то находил. Вообще...
Ну, а там на Эльбрусе нет курортов?
Есть. Там есть гора Чигет. Соответственно, курорт Чигет называется. И там катаются и вполне себе с горотом. Ну, конечно, это не европейский уровень.
Не сравнится. А ты был вообще... Ты за границей бывал когда-нибудь?
Конечно, да. Кататься мы ездим в основном в Финляндию. То есть у нас уже тут до Финляндии 300 километров до границы Петербурга. И мы туда зимой едем кататься на горных лыжах, потому что там есть...
Слушай, а мне все время казалось, что Финляндия такая как бы ровная равнина. Это неправда?
А, ближе к северу есть горы. То есть нужно проехать полторы тысячи километров от Петербурга, и там есть курорт, называется Рука, очень хороший.
А вы как, едете на машине, что ли?
Да, на машине.
Сколько времени надо ехать туда от вас?
Да, получается сутки. Ну, то есть это только в отпуск, это не на выходные. На выходные он только у нас можно за город выехать, но у нас Петербург, он же плоский весь. То есть тут упыри.
А ездите вы как в Финляндию? По визам или нет?
По визам. У нас для жителей Петербурга и Ленинградской области упрощенный режим визовый. То есть визу получить можно там что-то типа за 3 недели и спокойно ехать.
Для то всей остальной России... получение визы за 3 недели считается упрощенным режимом, да?
Ну я, конечно, понимаю, что это не то, что там... В Таиланд. Ой, нет, в Таиланд вообще везде. В общем, для остальной России это вообще проблема.
Там... Попасть в Финляндию, да?
Да, да. Получить визу. И при том такой кайф, что получая эту визу, я потом могу уехать в Европу, ну, в Шенгенскую зону. Главное, чтобы я въехал через Финляндию. Поэтому у нас за границу всегда все ездят, ну, в Европу за границу, именно так. Берут визу в Финляндию и уже из Хельсинки улетают. бывает.
А дальше уже теряется где-то в Европе, в одном из многих ресторанов.
Ну или вообще, знаешь, там, на выходные съездят, границу пересекут, кофейку попьют, там в ближайшем городе возвращаются, а потом из Питера улетают. Такой интересный обман. Ну не обман, это все законно.
Понятно, понятно. Ну, слушай, отлично, я с тобой уже сколько проболтал, 35 минут, пора и честь знать, как бы, да? Хочешь ли ты меня что-нибудь спросить, или хочешь ли ты что-нибудь сказать? Так, пожалуйста, можем еще протянуть несколько минут.
Ой, слушай, я вот думал, что бы я потом тебе сказал, сейчас из башки вылетел. Знаешь, я слушателям хочу сказать, прежде всего студентам, вот, ребята, мне 21 год, да? Это вообще зелень, вот ты, Будам, о зелени много говоришь, ругаешь студентов.
Почему? Ну как ругаю? Я просто говорю правду, это не ругаю. Правда. Как я могу ругать человека, который в 21 год имеет уже такой опыт и мировоззрение, как у тебя? Таких людей нельзя ругать. Но если я вижу какую-то лажу, я о ней говорю, вот и все.
Да, ну в общем, говорит правду, Будам. Так вот, ребята, все очень просто. Не думайте о деньгах, идите работать. Первая моя работа была смешная, да, я был на техподдержке работал. А потом меня заметили и вперед поехал. То есть, ребят, сразу программистом работать вряд ли получится. Нацеливайтесь на то, что нужно будет как-то пробиваться. Вот, а у тебя, Будам, что это происходит? Мне знаешь, что интересно? Я в магистратуру поеду, наверное, в другую страну для учебы. И, возможно, там останусь. То есть, я так смотрю на разных людей, которые уезжают в другие страны учиться, и как-то замечаю, что они там в основном остаются. Боюсь, что со мной такое тоже случится. Так вот, не жалко ли тебе было терять друзей, там, родственников, потому что, ну, по сути, теряешь. Потому что через интернет, через телефон, это же не то общение совсем.
То есть при переезде в другую страну, ты спрашиваешь?
Да, да.
Как-то... Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, что очень много из моих друзей тоже переехали. Угу. Поэтому я как бы пью коньяк во многом, ну не во многом, но частично с теми же людьми, с которыми я его и пил. На Украине, допустим. Ну, я не знаю, как у тебя, в какой город ты собрался ехать, есть ли у тебя там уже ребята, знакомые или друзья.
Нет.
Во-вторых, чем старше ты будешь становиться, тем больше, особенно если ты поедешь на Запад, тем больше ты будешь времени проводить не с друзьями, а в семье. Ну, у тебя семья появится, естественно, когда-то. Поэтому у тебя уменьшится потребность общаться ежедневно с друзьями. То есть вы будете видеться, несомненно, будете там встречаться, собираться, куда-то ездить в отпуска, но это не есть ежедневная потребность. Я не знаю, я, конечно, может быть, я не знаю, насколько я типичный, у меня нет потребности каждый день в общении с друзьями. То есть и у меня целый день довольно проходит насыщенно, голова работает, занимаюсь там разными делами. Приходит вечер, вечером уже охота там релакс, там поужинал, там может быть, там телевизор посмотрел полчаса. Но у меня нет времени на общение. Даже если бы друзья начали бы мне звонить ежедневно там что-то предлагать, ну, я не выключил бы телефон, но это было бы довольно надоедливо, я считаю. Хотя, как приходят выходные, это уже другая история. В выходные мы куда-то едем, там где-то с кем-то встречаемся. Это не проблема. Проблема Ясно. Опять у тебя будет какая? У тебя будет проблема с деньгами. Магистратура, это пару лет надо отучиться, да, 3 года. Кто будет платить?
Не, год всего. То есть я год здесь буду учиться. Ну, кто платить? Видимо, придется накопить. И к тому же платить придется только за жилье. А так грант правительство дает.
В какой стране?
Я еще не выбрал. Либо Финляндия, либо Германия.
А ты не слышал, я записывал подкаст с парнем из Дублина?
Да.
Нет, не с Даником, из Дублина.
Нет, не помню.
А вот
давно
я послушал, у меня в ленте. Нет, недавно, пару месяцев назад. Хороший парень, тоже его зовут Артем или Артемий. Угу. Вот. И он вообще рассказывал, что там бесплатно обучение. Я не знаю, как магистратур.
У меня тоже бесплатно. Я говорю, что только за жилье. Жилье не обещают.
А язык?
Английский. В Германии и Финляндии преподавание будет на английском. То есть у меня это, кстати, один из таких основных аспектов, что я хочу английский, да, подтянуть до хорошего уровня. А там нужно будет сдавать экзамен на английский.
Но ты должен английский потянуть до того, как ты приедешь.
Ну, понятно. Там, я же говорю, там вступительные экзамены какие-то, что нужно английский сдать.
Знаешь, многие эмигранты здешние, приехали сюда без английского языка. Это грубейшая ошибка их была. Они говорят, мы думали, он сам придет. Вот мы приедем в эту страну, где все говорят по-английски, и он сам придет. Не придет никуда. Ты двери открой, окна открой, не придет. Надо саму светиться.
Ясно. А, кстати,
ладно,
возвращаясь...
Артем.
Секундочку.
Ну, давай, давай.
Возвращаясь к тому вопросу, да, друзья. Слушай, получается так, что продуктивнее начинаешь работать, потому что ничего не отвлекает, наверное.
Ну, опять же, все происходит естественно. Я не говорю, что иметь много друзей плохо или не иметь хорошо. Оно у тебя получится естественно. И ты, и твои друзья, вы же движетесь как бы параллельными траекториями, но вы идете в ту же самую сторону, вы взрослеете, у вас появляется больше занятости, каждый из вас решает больше задач. И у тебя, и у твоих друзей потребность ежедневного общения будет уменьшаться. Ну, кроме того, опять же, интернет-то остается, а в выходные встречайтесь сколько угодно, а там познакомишься. Молодежь очень легко знакомится, и на Западе молодежь довольно такая дружественная, friendly, и найти себе компанию, с кем пиво попить вечером, ну, никаких нет проблем. Абсолютно.
Окей. Ну, тогда все.
Тогда собирайся и собирай чемоданчики, выбирай страну и езжай. Но вот интересно было бы все же такой вопрос. Планируешь ли ты, вот, а ты отучишься все там, в какой-то стране, станешь специалистом. Хочешь ли ты потом вернуться обратно к себе в Питер и работать?
Сложно, я же пока еще не уехал. Ты не спрашиваешь.
Ну, я понимаю, я понимаю. Вопрос может быть не очень корректный. Неизвестно, что будет через 3 года. Но вот сегодня, допустим, ты планируешь. Как ты планируешь? Вернуться потом или задержаться там?
Вернуться. То есть я планирую, что, возможно, мне получится открыть такой бизнес, который не будет зависеть от моего физического положения.
Угу.
Но я открывать его, возможно, придется не в России.
Но потом вернуться все-таки... Питер.
Да, было бы здорово.
Да, я, честно говоря, тоже считаю, что это было бы правильно, чтобы вот молодые ребята типа тебя получили бы образование, побывали бы за границей, посмотрели бы, как бывает, как вести бизнес, потом вернулись бы все-таки и помогали бы своей стране. Ну, это уже совершенно другая тема. А за сим, ребята, будьте здоровы. С вами был Артем и Будам. Два очень cool people провели сегодня утро с вами. Пока.
Пока.